Доброго. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские политики о решении Владимира Путина избираться в Думу. Итоги украинских парламентских выборов. Митинг в защиту свободы слова в Саратове. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с главной российской политической темы последних суток. Российские политики, эксперты и журналисты обсуждают новый расклад политических сил в стране после вчерашнего согласия президента Владимира Путина войти в первую предвыборную тройку «Единой России». Сегодня вечером, в заключительный день съезда партии «Единая Россия», делегаты намерены проголосовать за эту первую тройку. Каковы перспективы оппозиции в условиях, когда участие Путина в выборах даст серьезное, если не окончательное преимущество «Единой России»? И может даже привести к изменению политического устройства страны. На эти вопросы корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому отвечали лидеры ЛДПР, СПС и «Яблоко».
В заключительный день 8-го съезда «Единой России» делегаты утверждают первую тройку предвыборного списка. Уже абсолютно ясно, кто его возглавит. Владимир Путин вчера объявил о своем решении помочь единороссам добиться, как он отметил, честной победы на выборах, возглавив тройку. Кто займет оставшиеся вакантные места, станет ясно вечером. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что критических изменений в российской политике в связи с заявлением президента не произошло. «Единая Россия» вместе с Владимиром Путиным только лишь оправдает получение своих 45% голосов. Президент России для единороссов – это козырь, без которого партия не смогла бы набрать и 25% голосов, считает Жириновский.
Благодаря вхождению Путина в список «Единой России» они, наконец, могут оправдать получение 45% 2 декабря. А без Путина у них реальный рейтинг был 25%. Вот они получат лишь то, что могут с большим трудом получить половину голосов. А вторую половину получат оппозиционные партии ЛДПР, КПРФ. Справедливая Россия может вообще ничего не получить, ибо второй партии власти не получилось.
После все-таки этого решения Путина, какой процент ставите для своей партии?
20. 2 декабря, после подведения всех итогов, будет 20% партии, которые не пройдут на выборах. 10 партий получат по 2-3%. Вот 20% останется неопределенной. «Единая Россия» получит 45. Половину от непрошедших – 55. Остальные 45 получат 3 партии. С большим трудом «Справедливая Россия» 7-8%. КПРФ 12. И ЛДПР 20-22. Вот и получится 100%.
Вы вот как-то ожидали такого решения от президента?
Я предполагал, что президент, как и 4 года назад, просто обратиться к избирателям, что он на выборах 2 декабря хотел бы поддержать «Единую Россию». Все. Одна фраза о том, что он, как гражданин, тоже имеет право выбора, и он мог подчеркнуть то обстоятельство, что он выбирает «Единую Россию». А о том, чтобы войти в список, я думаю, это они сделали под влиянием выборов на Украине, когда партия президента Украины, наша Украина, получила там чуть больше 14%, и партия Януковича получила только треть. То есть обе партии правительственные на Украине не смогли ни одна получить большинства голосов и оказались по разную сторону баррикад. Поэтому в России тоже мог быть вариант, когда на честных выборах «Единая Россия» получила бы с трудом 30%, с огромным трудом. Теперь она получит около половины голосов, но не больше. Поэтому ровным счетом никакого, так сказать, передела политического поля не будет. Просто это последний козырь «Единой России», и они надежно получат половину голосов. 25 – собственный потенциал партии, и 20 – потенциал президента. Вот они и получат свои 50. Больше ничего не будет.
Никита Белых, возглавляющий Союз правых сил, также полагает, что решение Путина возглавить тройку в «Единой России» только прибавит голосов его партии. Планы президента он считает правильными.
Как оппозиционная партия рассчитываем на голоса тех избирателей, которые недовольны тем курсом, который проводится в нашей стране. Поскольку избиратели СПС люди, так получается, достаточно грамотные и знающие, то они достаточно четко для себя понимают, что и «Единая Россия», и правительство, и президент, в общем-то, являются элементами одного целого. Поэтому на нашего избирателя данное включение никак не повлияет. А почему я говорю, что возможно улучшение позиции? Потому что поле вот этого протестного избирателя, оно становится более чистым, поскольку те политические партии, которые заявляли о своей оппозиционности по отношению к «Единой России», но при этом высказывали лояльное отношение к президенту Путину, вот они оказываются в таком двусмысленном положении, их ниша, конечно, серьезно вычищается. Поэтому у нас отношения совершенно нормальные, спокойные, уверенные в данной ситуации. Более того, я считаю, что как шаг этот со стороны президента, он правильный, то есть потому что там существовало некое лукавство, то есть ситуация, когда Путин де-факто, будучи руководителем и основателем «Единой России», значит, каким-то образом от нее был дистанцирован в ходе партийной деятельности в течение этого периода, но вот сейчас, во время избирательной кампании, то есть они, его там фактический статус, собственно говоря, получит юридическое оформление.
А вот вы сами ожидали такого поворота событий, то, что Путин возглавит список «Единой России»?
Я ожидал разных неожиданностей, так скажем. То есть президент у нас продемонстрировал свою склонность к сюрпризам и, значит, таким специфическим решениям, так, то есть в том числе совсем недавно с утверждением нового состава правительства и, прежде всего, нового премьер-министра. Поэтому ожидать какого-то там традиционного хода, да, и какого-то прогнозируемого варианта, мне кажется, было бы неправильно. Поэтому в какой форме это бы произошло, да, вот в той, которую мы вчера увидели, или в какой-то иной, тут могли быть варианты. Но то, что ход должен был быть таким нетрадиционным, нетривиальным, то есть я думаю, что это можно было ожидать.
Лидера «Яблока» Григория Явлинского решение Владимира Путина неприятно удивило, однако максимально отрицательное впечатление на Явлинского произвела сама обстановка, в которой проходит съезд «Единой России».
Больше тревожит не принятое решение Путиным и не его новая должность, а вот та процедура, в которой это происходило. Вот все то, что происходило на съезде этого бюрократического конгломерата. Вот эти сталинского типа призывы быть вечным, благодарности, косноязычие, наигранные все вот эти вербальные платоновские, описанные Платоновым приемы. Создание этой атмосферы является гораздо более серьезным обстоятельством, чем формальное приведение в соответствие того, что по существу и так всем было хорошо известно. Вот это вызывает действительно очень серьезную тревогу, потому что если это окажется не фарсом, не такой какой-то предвыборной просто глуповатой картинкой, на которую просто потратили деньги и все. А если это станет политикой и системой управления в стране станет вот эта «Единая Россия» со своими ячейками, а все это будет протекать вот в таком формате, как протекал сам съезд, кто его видел по телевизору хотя бы немножко, вот тогда это будет прелюдией к очень-очень серьезному развитию событий, которое довольно быстро приведет страну к весьма серьезному новому старому качеству.
Помимо выборов первой федеральной тройки партии на выборах в Госдуму, делегаты съезда «Единой России» сегодня утвердят список кандидатов в депутаты, которые будут участвовать в парламентских выборах в декабре. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор о перспективах развития российской политики и о съезде «Единой России». Сегодня, напомню, последний день, и будет определена так называемая первая предвыборная тройка. И в следующих часах нашей программы, и прежде всего в итоговом выпуске «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут, и на очереди сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при пожаре в Московском институте достигло 5. 29 пострадали, сообщает «Интерфакс». Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. В Саратове сегодня журналисты провели митинг против давления власти на местную прессу. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек, среди них 4 детей, 10 ранены. В турецком порту Измир в торговом центре сегодня с интервалом в несколько часов произошли 2 взрыва. Один человек погиб, 4 ранены. Наши новости, другие материалы, авторские колонки, публицистику, аналитику и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Разговор о российской политике, о возможных изменениях политического ландшафта или расклада, если угодно, в стране после вчерашнего заявления Владимира Путина мы продолжим сейчас в рамках обзора европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что пишут об этом заявлении президента России?
Британская «Таймс» полагает, что решение Владимира Путина возглавить предвыборную тройку «Единой России» свидетельствует о его плане оставаться у власти неопределенно долгий срок. Решение Путина снимает для Кремля проблему наследника. В марте будущего года Путина на посту президента может сменить слабый номинальный руководитель, по-видимому, Виктор Зубков, в то время как сам он продолжит управление Россией в роли полновластного премьер-министра. Возраст Зубкова и лояльность Путину делают его идеальным временным президентом. Любое заболевание позволит Зубкову внезапно уйти со своего поста, и Путин вернется в Кремль на внеочередных выборах. Такая схема не оставляет Сергею Иванову и Дмитрию Медведеву надежды на президентский пост. Разве что они выступят против назначенного Путиным кандидата. Это маловероятно, считает «Таймс». Германская «Die Welt» сравнивает «Единую Россию» и КПСС. Страны находятся на пути к однопартийной системе с фиговым листком в виде малочисленной, ничего не решающей оппозиции. Внесение фамилии Путина в избирательный список вовсе не означает, что в итоге он обязательно займет место в парламенте. После выборов Путин может отказаться от депутатского мандата, и его место в парламенте достанется следующему по партийному списку. Если Путин решит возглавить кабинет министров, он мог бы оставаться на этой должности до выборов 2012 года. Однако подобный сценарий предполагает, что у следующего премьера будет больше полномочий, чем у нынешнего. Это не проблема, ведь ее решение обеспечивает преобладание в Думе «Единой России». Открытым остается другой вопрос – как будут складываться отношения между главой кабинета Путиным и новым президентом России. До сих пор любой хозяин Кремля, почувствовав запах власти, сразу брал ее в свои руки, напоминает «Die Welt».
Давайте перейдем от российских тем к международным. Самая острая уже несколько недель тема, которая не сходит ни со страниц газет, ни с экранов телевизоров и мониторов компьютерных, это ситуация в Бирме. Судя по всему, волнения, которые там были, мирные демонстрации, если быть точным, подавлены, а представитель ООН сейчас проводит переговоры и с представителями военных, которые правят в стране, и с представителями оппозиции. Что пишут газеты?
В репортаже из Янгуна корреспондент британской «Индепендент» пишет, что если прежде в городе повсюду можно было встретить буддийских монахов в шафрановых одеяниях, то теперь они исчезли. Вчера в столице Мьянмы открылся главный буддийский храм – пагода Шведагон, которая была центром многодневных протестов. Однако в здании теперь не увидишь монахов, только солдат. «Монахи ушли, мы беспокоимся, мы не знаем, где они», – говорит молодой экскурсовод в храме. Обычно сотни монахов бродили вокруг золотой ступы, молились, тихо переговаривались или показывали святыни посетителям. Их места теперь заняли вооруженные солдаты. Все они босые, единственный знак уважения к самой почитаемой в стране буддийской святыне. Посетителей почти нет. У лотков, где торгуют бумажными цветами и благовониями, мало покупателей. Тихо, чтобы солдаты его не услышали, экскурсовод произносит: «Мы считаем, что военным не место в храме. Мы думаем, что монахов увезли. Скорее всего, они в тюрьме». Как сообщил «Индепендент», представитель духовенства, службы безопасности страны задержали около 3000 монахов, и они находятся в полицейских или военных лагерях. По ночам во время комендантского часа солдаты окружали монастыри, запугивали, избивали и арестовывали монахов. Жители столицы говорят, что группы гражданских лиц, вооруженных лишь палками и камнями, пытались оказать сопротивление и охранять духовенство, не пропустить солдат в монастыри. Военные власти продолжают блокировать интернет и отправку СМС по мобильным телефонам, средства, которыми пользовались участники недавних акций протеста. Около десятка газет перестали выходить. Такова обстановка в стране, которую сейчас посещает специальный посланник ООН, бывший министр иностранных дел Нигерии Ибрагим Гамбари, который намерен положить конец кровопролитному кризису, и он встретился с генералом, возглавляющим военное правительство страны. Он намерен в резких выражениях потребовать, чтобы прекратились убийства демонстрантов. За последние дни погибли не менее 13 участников акций протеста. Газета «Гардиан» приводит другие другие данные о задержанных, около 400 студентов и 1000 монахов. Ибрагима Гамбари не допустили в эпицентр событий, проведя в воскресенье час с Аун Сан Су Джи, возглавляющей демократическое движение, она находится под домашним арестом, он возвратился в новую столицу страны Нейпьиду, расположенную в джунглях. Вчера военный вертолет увез его еще дальше, на север, в город Лашио в штате Шан, возле границы с Китаем, в мастерские, созданные при поддержке правительства. Некоторые аналитики опасаются, что после отъезда Гамбари из страны в Янгуне продолжится жесткое подавление демонстраций, если недовольные снова выйдут на улицы. Однако иностранцы, живущие в Янгуне, говорят, что дух монахов сломлен. Они боятся ложиться спать, опасаясь, что военные вернутся в монастыри и продолжат карательные операции.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы продолжим нашу программу. Программу продолжит украинская тема. Здесь продолжается подсчет голосов на выборах, в воскресенье прошедших выборах, в Верховную Раду. Данные из восточных и южных районов поступают очень медленно. Президент Украины Виктор Ющенко приказал разобраться, почему. Рассказывает последние самые данные в репортаже нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Согласно результатам обработанных к этому времени протоколов, пальму первенства по-прежнему удерживает партия регионов. У нее более 34% голосов избирателей. У блока Юлии Тимошенко почти 31% и более 14% у блока «Наша Украина. Народная самооборона». Стабильные позиции сохраняют коммунисты и блок «Литвина», соответственно, более 5% и около 4%. Пока не проходят Верховную Раду социалисты. Они не дотягивают всего 0,07% до 3%-ного барьера. Центр избирком не может подвести итоги голосования, поскольку до сих пор не поступили данные из ряда участков Киева, Севастополя и Одесской области. Комитет избирателей Украины подозревает, что в этих регионах пытаются подтасовать результаты выборов, говорит руководитель Одесского отделения Комитета избирателей Анатолий Бойко.
Долго идет процесс подсчета. Многие наблюдатели после того, как участковая комиссия уезжает со своим протоколом, со своей документацией в окружную уходят с избирательного участка, соответственно, процесс уточнения протоколов либо пересчета бюллетеней может происходить без надлежащего контроля, и это может создать определенные предпосылки для манипуляций либо с протоколами, либо с данными.
С требованием установить контроль за подсчетом голосов к правоохранительным органам обратился блок Юлии Тимошенко. Он обвиняет в манипуляциях партию регионов. Оппозиционеры утверждают, что их оппоненты редактируют протоколы для того, чтобы увеличить и собственный результат, и провести в парламент социалистическую партию. Только победа социалистов может позволить регионалам во главе с премьером Виктором Януковичем сформировать коалицию и удержаться у власти. В противном случае велика вероятность создания оранжевой демократической коалиции в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». И проигравшие выборы, и некоторые победители уже грозят судебными исками, которые, по мнению экспертов, могут повлиять на конфигурацию будущей правящей коалиции. Слово политологу Владимиру Фисенко.
У меня серьезные опасения относительно того, что могут быть судебные выяснения относительно результатов голосования по отдельным участкам, потому что, скорее всего, несколько десятков процентов голосов будут в конечном итоге решать формат будущей коалиции. Возможно, ту же судьбу соцпартии.
Между тем, в Центральной избирательной комиссии не исключают, что до конца дня смогут сообщить предварительные итоги выборов. Официальные же результаты, по словам членов избиркома, будут объявлены до середины октября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нашу программу продолжит рубрика «Нестоличная Россия». Речь вновь пойдет о жарких дебатах по поводу учебников по истории. В стране активно вводится новый подход к школьному курсу этого предмета и обществознания, который должен, согласно которому следует позитивно оценивать деятельность нынешних властей и трактовать события, согласуясь с так называемой государственной точкой зрения. Исходя из этого, сейчас в России разрабатывают новые государственные стандарты общего и среднего образования, предложены методические рекомендации для педагогов, готовятся к выпуску новый учебник истории, вокруг которого столько много всевозможных баталий ведется. В федеральных округах проходят конференции по актуальным вопросам преподавания этого предмета, а екатеринбургские преподаватели истории и ученые тоже приняли участие в подобной презентации. С подробностями наш корреспондент Евгения Назарец.
По российским регионам путешествует целая команда методистов и историков из ведущих московских институтов. По их словам, они не продвигают, но тестируют принципиально новое методическое пособие для школьных педагогов истории и обществознания. Речь идет именно о новейшей истории. То, что преподается в выпускных классах общеобразовательной школы, подчеркивает ректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Эдуард Никитин.
То в одном месте подлатаем это учебное пособие, то впишем что-то, то изменим фактики, что-то еще вбросим. Системных учебно-методических сопровождений вот этого процесса преподавания, особенно новейшей истории и обществознания, к сожалению, не было.
Вчерашние выпускники этих педагогических метаний не заметили. Может быть, только уроки истории проходили в несколько необычной по сравнению с другими занятиями форме, вспоминает недавний выпускник Екатеринбургской школы Александр Попов.
Было достаточно интересно, по крайней мере, для меня очень информативно. Все рассказывали, но именно в книжках чувствовалось, что чего-то не хватает. Мы сначала готовились по учебнику, и на занятиях уже у нас было непосредственно обсуждение прочитанного материала. Далее учитель дополнял достаточно в большом объеме. Было очень много мнений. То есть у нас урок происходил как бы в споре и в высказывании своих точек зрения по поводу того, как это повлияло и было в истории.
Александру полученных в школе знания новейшей истории хватило и для выпускных экзаменов и для вступительных в мединститут. Пробелы в учебнике дополняли телевизионной документалистикой и публицистикой.
Мы даже на уроках смотрели эти фильмы. Было также очень большое дополнение к изучению. Требовалось знать всю историю, начиная от Древней Руси и вот по современные времена, где-то до Путина.
История – это то, что до Путина или при нем тоже уже история? Этот вопрос едва ли не главный на региональных конференциях со школьными педагогами. В России все идет к тому, что действующий президент будет попадать в историю уже при политической жизни, говорит ученый-секретарь отделения историко-философских наук Российской академии наук Андрей Петров.
В Соединенных Штатах Америки существует правило: в учебниках истории действующая администрация президента не находит своего отражения. На Всероссийской конференции проводился опрос среди учителей, методистов, стоит ли период 2000-2006 года включать в учебник истории. Подавляющее большинство ответило: стоит, нужно, больше того, необходимо. Мы должны знакомить наших юных граждан с той трактовкой, которая на сегодняшний день существует в государстве. Она отнюдь не исключает альтернативных версий и оценок этих событий.
Региональный компонент идеологической дисциплины новейшей истории и обществознания должен быть также встроен в систему представления сути национальных интересов страны. Ученый-секретарь отделения историко-философских наук РАН Андрей Петров говорит, что место регионов в новейшей истории очень волнует школьных учителей в России.
Интересная группа вопросов связана была с взаимоотношением национального и регионального. Потому что учебник-то, он федеральный, он отражает подход к истории российской нации послевоенной. И в то же время где-то не учтены те региональные проблемы, которые в этот период возникли. В Хабаровске, например, там в Сибири есть свои региональные проблемы. И здесь, на Урале тоже.
Разработчики методического пособия говорят, что это первая за последние 15 лет попытка помочь учителям истории. В советское время подобные методички издавал ЦК КПСС. Теперь, уверяют авторы книги, книга для учителя и концепция будущего учебника обсуждаются снизу. Новые государственные стандарты общего и среднего образования, ради которых и есть вся эта история, будет утверждать правительство. Но авторы обещают максимально учесть все замечания практиков с мест. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня, перед тем, как сейчас будет сводка новостей часа, небольшое объявление. Итак, сегодня в 19:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте программу «Время гостей». Гости моего коллеги Михаила Соколова, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. И речь пойдет, конечно же, и об итогах праймерис в коалиции «Другая Россия», по результатам которых кандидатом от оппозиции стал именно Гарри Каспаров. Ну и, конечно, о последних шагах президента Владимира Путина. Напомню, 19:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при пожаре в Московском институте достигло 6. 30 пострадали, сообщает Интерфакс. На юго-востоке Москвы горит пятиэтажное общежитие Института государственного и корпоративного управления. Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. Иск подали местные активисты «Единой России», усмотревшие в публикации оскорбления представителя власти. В Саратове сегодня журналисты провели митинг против давления власти на местную прессу. Акцию, в которой участвовали около 200 человек, поддержали представители региональных отделений «Яблоко», «Союза правых сил», «Справедливой России» и КПРФ. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Данные из восточных и южных районов поступают очень медленно. Президент Украины Виктор Ющенко приказал разобраться, почему. Пока партия регионов опережает блок Юлии Тимошенко. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек, среди них 4 детей, 10 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 2 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 октября 1971 года. Из Советского Союза по нелегальным каналам был передан на Запад короткометражный фильм, в котором выступили представители разных групп населения страны, рассказав о преследовании инакомыслящих. У микрофона Владимир Юрасов.
15 сентября фильм этот был показан в Лондоне, в Англии. О нем были подробные отчеты в ряде крупных западноевропейских и американских газет. Фильм этот состоит из выступлений 8 человек. Жены генерала Петра Григоренко, сына поэта Сергея Есенина, математика Александра Вольпина, крымского татарина Сирана Мусаева, сына погибшего в сталинщину командарма Якира, Петра Якира, религиозного деятеля и писателя Левитина Краснова, Евы Менделевич, Галины Ладыжинской и другой советской гражданки, рассказавших о преследованиях и мытарствах в связи с их желанием выехать из Советского Союза. Сейчас я включу звукозапись выступления Зинаиды Григоренко, чей муж, генерал Петр Григоренко, за активную борьбу за соблюдение в СССР гражданских прав был еще при Хрущеве лишен звания генерала, а сейчас заключен в специальную психиатрическую больницу.
Мой муж, Григоренко Петр Григорьевич, а мне просто Петро мой, 10 лет преследуется за убеждение. За это время дважды был помещен в психиатричку. Это самое страшное, что можно придумать для нормального здорового человека.
Запись технически плохая, поэтому я повторю некоторые места из ее выступления. Мой муж, генерал Григоренко, 10 лет преследуется за убеждение. Его больного разжаловали из генералов солдаты. Заставляли работать просто грузчиком. В больничном подвале его избивали. Он до сих пор говорит, мороз идет по коже от того, что он там пережил. Люди, помогите мне спасти мужа. Так сказала в своем выступлении Зинаида Григоренко. Повторяю последние слова выступления Зинаиды Григоренко.
Все эти люди чести, мужества и борются они за гражданские права человека, люди, сердцем большим, люди мужества, помогите, ведь они могут за это заплатить жизнью.
Фильм, пришедший из СССР и посвященный преследованию инакомыслящих в рассказе Владимира Юрасова. Радио «Свобода». 2 октября 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Мы вернемся к новостям. Новостям культуры о них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Сильвестр Сталлоне, снимавший продолжение фильма «Рэмбо на границе с Бирмой», Мьянмой, заявил, что он и его киногруппа стали свидетелями неслыханной жестокости по отношению к жителям со стороны военного режима Бирмы. В телефонном интервью агентству Associated Press Сталлоне рассказал, что видел людей, которым оторвало конечности на минных полях, людей с отрезанными ушами и гниющими ранами. Сталлоне вернулся в США 8 дней назад. В течение полугода он находился в Таиланде. По его словам, его киногруппа была обстреляна на границе со стороны бирманской территории. В понедельник министр культуры Франции Кристин Альбанель наградила рок-группу «Полис» орденом изящных искусств и словесности. Награда была вручена Стингу, Стюарту Копленду и Энди Саммерсу. Стинг поблагодарил министра на французском языке. В тот же день офицером ордена почетного легиона Франции стал американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч, создатель таких картин, как «Человек-слон», «Синий бархат», «Внутренняя империя» и других. Награду ему вручил президент Николя Саркози. Французский президент назвал Линча совершенно нормальным человеком, которого многие таковым не считают, и добавил: «Это жизнь безумна, а не ваше отношение к ней». Американское издательство Harper Collins заявило о создании стратегического партнерства с киностудией Sharp Independent. Новые партнеры намерены сотрудничать с писателями и литературными агентами с целью производства фильмов по книгам, выпускаемым издательством. 2 года назад подобное партнерство было создано издательством Random House и киностудией Focus Films. Их первый совместный фильм выйдет этой осенью. Итальянская полиция провела обыск на квартире человека, подозреваемого в систематических кражах ценных книг, рисунков и акварелей из библиотек и архивов. Полиция конфисковала предметы на сумму более 900 тысяч долларов. Похититель часто выдавал себя за священника и иногда прятался на ночь в туалеты, чтобы впоследствии вынести похищенные вещи. Подозреваемый сотрудничает с полицией и пока не арестован. Полиция заявила, что в этом году ей удалось разыскать 73 тысячи книг и архивных документов, украденных на территории Италии.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы вернемся к российским темам. На этот раз тема, связанная с проблемой свободы слова. В защиту свободы слова сегодня прошел митинг в Саратове. Его провели журналисты против также давления регионального отделения партии «Единая Россия» на местные средства массовой информации. Акцию протеста, в которой участвовали около 200 человек, поддержали саратовские отделения партии «Яблоко», СПС, «Справедливая Россия» и КПРФ. Рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Год назад саратовские журналисты провели акцию в защиту свободы слова, поводом для которой стало требование местного единоросса Александра Ландо не печатать критических статей в адрес партии «Единая Россия» в газете «Саратовский репортер». Сегодня речь идет о закрытии этой газеты за публикацию коллажа с президентом в образе Штирлица. В деятельности газеты экспертиза выявила признаки экстремизма. 3 судебных процесса по искам единороссов к газетам «Саратовский рассказ», «Клад», «Саратовский репортер» и собственному корреспонденту газеты «Коммерсант» Татьяне Никитиной начались сегодня в Саратове, говорит редактор газеты «Репортер» Денис Есипов.
Проблем становится все больше и больше. И, скорее всего, они усиливаются в связи с тем, что мы находимся накануне предвыборной кампании, и партия власти хочет набрать максимальное количество голосов, поэтому производит зачистку информационного пространства нелояльных к ней средств массовой информации.
На прошлой неделе было опубликовано открытое письмо саратовских журналистов президенту, в котором они обращали его внимание на факты использования местными единороссами правоохранительных и судебных органов для давления на средства массовой информации. Митинг – следующий шаг в борьбе за право на профессию, считает редактор газеты «Саратовские вести» Татьяна Артемова.
Если они нас называют оппозицией, действия оппозиции должны быть также последовательными. То есть вот это последовательный шаг в защиту свободы слова.
Председатель регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская только что вернулась из Дагомыса, где на международном фестивале прессы поднимался вопрос о ситуации со свободой слова в Саратове.
Союз журналистов России обещал не просто экспертизу событий, которые связаны вот с этим случаем, и юридическую поддержку, однозначно солидарен с саратовскими журналистами.
Заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Александр Журбин считает, что ограничение свободы слова лишает людей возможности выбора.
Свободная пресса – это основа нормального развития общества. Доносить до людей различные точки зрения, чтобы люди действительно имели возможность выбора, а не возможность следования за навязываемым решением.
Митинг журналистов поддержали также региональные отделения партии СПС, «Справедливая Россия» и КПРФ. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Широградский.
Средства макрополоса Путина. Владимир Путин лихорадочно ищет рецепт вечной политической жизни и мучительно придумывает, как уйти так, чтобы остаться. Говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Среднеазиатское снадобье с пожизненным президентством явно не годится для правителей стран, граничащих с Европой. Пример дерзнувшего пойти по туркменскому сценарию Лукашенко показателен. Член «восьмерки», любящий порыбачить с американским президентом, пропустить кружечку пива с немецким канцлером и позагорать с итальянским премьером, пусть партнеры по пиву и загару уже в отставке, торжественно принятый самой английской королевой, не может так рисковать. Раздраженные энергетическим шантажом России товарищи по цивилизованному миру ждут от суверенного демократа Путина малости, своевременного, в соответствии с Конституцией, ухода с президентского поста. И никакие исторические аналогии, и самое любимое путинскими советниками с Франклином Делано Рузвельтом в качестве оправдательных аргументов, восприняты не будут. Силищаяся выглядеть Европой, Россия все же страна глубоко азиатская. А на Востоке мало кто ценится так низко, как лишившийся власти господин, разве что его бывшие приближенные.
При невозможности ухода по-европейски и сохранения по-азиатски остается единственный выход – переформатирование политического пространства.
На смену ельцинской суперпрезидентской модели с ограниченным сроком действия придет другая супермодель, не имеющая этого досадного временного изъяна. Если в самом деле будет запущен этот план, то уже в скором времени, возможно, еще до конца этого года, будут подготовлены, а может и приняты, законодательные акты, предусматривающие изменения базовых положений Конституции. Потому что рассуждение, что Путин, уйдя с президентского поста и став премьером в нынешнем формате власти, может остаться фактическим хозяином страны, кажутся неосновательными. По действующей Конституции президент по своему хотению и разумению в любой момент может отправить в отставку премьера, а в случае неповиновения Госдумы, например, в случае двойного вотума недоверия правительству или тройного отказа в утверждении внесенной главой государства кандидатуры премьера, распустить ее. Президент является верховным главнокомандующим и обладает главным атрибутом власти – ядерным чемоданчиком.
Такая конфигурация власти легко допускает технического премьера, технический парламент, но никоим образом не предполагает технического президента, полагает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Совершенно невозможная ситуация, при которой следующий президент будет не просто порядочным, как об этом говорит Путин, а еще и техническим человеком, который в полной мере следует в русле путинской политики и согласуется с Путиным свои дальнейшие действия. По российской конституции у главы государства столько полномочий, и он настолько располагает институциональными и политическими ресурсами, что он может снять любого человека. И может случиться так, что технический президент может сдвинуть популярного и влиятельного премьера, несмотря на всю его поддержку. А попытка оппонировать этому движению приведет к затяжному политическому кризису. Именно поэтому ни одно из решений, которые предпринимаются в последнее время, не выглядит очевидными и гарантирующими долгие и стратегический выигрыш нынешней правящей группировки.
Редакционный комментарий сайта «Газета.ру». «Политика онлайн». Андрей Широградцев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при пожаре в Московском институте достигло 6. 30 пострадали, сообщает Интерфакс. Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. В Саратове же сегодня журналисты провели митинг против давления власти на местную прессу. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Растет число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле. По последним данным, погибли 13 человек. 1000 британских военных вернется и на родину из Ирака еще до конца этого года, объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари покинул Мьянму. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
В России необходимо создать специальный фонд, резервы которого направлялись бы на покрытие долгов работодателей, которые по форс-мажорным обстоятельствам, в том числе по причине банкротства предприятий, не перечисляли за работников средства в государственный пенсионный фонд, считает его руководитель Геннадий Батанов. Он также сказал, что в этот резервный фонд в ближайшие 2-3 года необходимо перечислять 1% от фонда оплаты труда. Сейчас накопленная с 2002 года задолженность работодателей перед пенсионным фондом составляет 600 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 24 миллиарда долларов. Кроме того, как считает Геннадий Батанов, России необходимо найти долгосрочные источники финансирования пенсий, причем ими не могут быть резервы, получаемые государством от продажи нефти и газа.
Пенсии – это же обязательства, которые нельзя потом, в силу того, что экономическая конъюнктура изменилась, сказать, что, ребят, извините, в этом источнике денег нет. Нельзя делать. Сама идея очень привлекательна. Надо искать источник финансирование повышения пенсии, ну, скажем, такой постоянный на десятилетия и дальше, ни от чего не зависящий.
Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году планирует привлечь иностранные заимствования на сумму 140 миллиардов рублей, что по текущему обменному курсу составляет более 5,5 миллиардов долларов. Как сообщил президент компании Владимир Якунин, эта программа должна быть выполнена, несмотря на текущие проблемы мирового финансового рынка.
Мы рассчитываем на то, что финансовая стабильность и обязательность российских железных дорог представляет из себя столь интересный объект для выдачи займов и для инвестирования, что на это обстоятельство не повлияют финансовые сложности, которые возникли на западных рынках.
Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 15 октября начнет строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год. Мэр Москвы Юрий Лужков рассчитывает, что предстоящей зимой в столице не будут вводиться ограничения на электроэнергию. Программа ввода в эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых объектов электроэнергетики, подписанная городским правительством и холдингом РАО ЕС России, позволит, по его словам, полностью решить все имеющиеся проблемы. Похожая ситуация, как ранее говорил председатель правления РАО ЕС Анатолий Чубайс, ожидается и в других регионах страны.
Мы считаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16, мы называем, регионов пиковых нагрузок, то есть регионы, в которых энергетика, ну, в общем, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Национальный банк Беларуси сделал китайский юань одной из своих резервных валют в дополнение к американским долларам, евро и российским рублям. Как говорится в сообщении Национального банка страны, включение юаня в состав резервных валют связано как с увеличением доли китайской экономики в структуре глобального ВВП, так и с развитием товарных отношений между Белоруссией и Китаем. Для сравнения, резервы России размещены сегодня в 5 валютах – долларах, евро, японских иенах, британских фунтах стерлингов и швейцарских франках, причем доля первых двух наиболее значительна. Вместе с тем, в последнее время Центральный банк проводит политику диверсификации валютной корзины, сокращая долю доллара в пользу евро, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Движение в сторону евро, оно началось уже давно. Постепенно доля евро увеличивается. И совершенно понятно, что не мы одни такие. Есть еще и Китай, который довольно существенную сумму хранит, в том числе и в долларах. Существует Япония, страны Персидского залива. Если вдруг все центральные банки решат моментально избавиться от доллара, и что с ним тогда произойдет? Понятно, что он обесценится. И тогда как раз потеряют те, кто хранит эти деньги в долларах.
Министры транспорта и связи стран Европейского Союза одобрили планы полной либерализации рынка почтовых услуг в странах Европейского Союза с 2011 года, на 2 года позже, чем ранее предполагала Европейская комиссия. Объем этого рынка оценивается в 90 миллиардов евро в год. Его либерализация началась 15 лет назад, и сегодня для свободной конкуренции открыты все сегменты, кроме самого прибыльного – почтовых отправлений весом до 50 грамм, главным образом писем. В большинстве стран ЕС в этом секторе представлены только национальные почтовые компании, монополию которых и планируется отменить к 2011 году. Предусматривается также, что в странах, где она уже отменена, Великобритания, Швеция и Финляндия, или в которых почтовую монополию планируется отменить в ближайшее время, Германия и Нидерланды с 1 января 2008 года, внутренний рынок почтовых услуг по решению правительств может оставаться закрытым для компаний из других стран ЕС до момента вступления нового решения в силу. Курс доллара на сегодня 24 рубля 88 копеек, на завтра 24,91. Евро сегодня стоит 35 рублей 44 копейки, курс на среду 35,37. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Испании. Футбол, волейбол, баскетбол, теннис, вело, мото и автогонки – во всех этих интернациональных, всем известных видах спорта испанцы в течение многих десятилетий добиваются громких успехов. Однако в Испании есть и собственные местные виды спорта, о которых мало кто знает. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Если речь идет о национальных спортивных играх в Испании, то в первую очередь приходит в голову страна басков, самобытная область, в том числе и по части спорта. Самая популярная игра здесь – это так называемый баский мяч. В нее играют один на один или двое на двое. Для игры необходимо специальное сооружение – фронтон или стена в форме буквы «Г» впереди и слева от игроков. Они бросают мяч в стену и отбивают его рукой, битой или специальным приспособлением в форме небольшой корзины. Фронтоны есть буквально в каждом баском поселке. Они могут быть под крышей или под открытым небом. Баский мяч, кроме того, довольно популярен в некоторых районах США, к примеру, в Майами, где он называется «хай-алай». Мяч, используемый в игре, по размеру меньше, но тяжелее теннисного. Он изготавливается из дерева, а затем обшивается шерстью и кожей. Игроки обычно одеты в синюю и красную форму, причем в красном выступает игрок по баски пилотари, старший по возрасту. Первое упоминание об этой игре было обнаружено во французских манускриптах 13-го столетия. Рассказывает знаток баских видов спорта, житель Сан-Себастьяна Мануэль Арамбуру. Последние 5-6 лет интерес к баскскому мячу значительно вырос. Соревнования даже стали показывать по телевидению. У нас есть две профессиональные лиги, за игрой которых следит основная масса болельщиков. До 2000 человек собираются у фронтонов, и еще 250 тысяч наблюдают за состязаниями по телевидению. Проводятся, естественно, чемпионаты и для любителей, среди подростков, учеников спортивных школ, людей зрелого и пожилого возраста. Особый вид баскского спорта – это различные упражнения с камнями. Тяжеленные каменные блоки баски атлеты перетаскивают с места на место волоком по земле или выжимают как гири. Для упражнений используются камни различной формы – цилиндры, шары, кубы и так далее. Отдельными видами спорта считаются бурение камней специальными железными бурами и бег с наполненными камнями заплечными мешками. Еще одним популярным видом спорта в стране басков является айскалорица – рубка дров. По правилам участники соревнований должны за определенное время разрубить топором с длинной ручкой ствол дерева определенного диаметра и длины. Причем сделать это они должны стоя на лежащем стволе. Раз в год лучшие спортсмены региона борются за главный приз – золотой топор. Рассказывает Мануэль Арамбуру. Раньше айскалорица практиковалась больше в сельской местности. Теперь ей занялись в больших городах, где есть школы, специализирующиеся в этом виде спорта. Во время состязаний, как правило, используются стволы сосен. Соревнуются несколько человек. Побеждает тот, кто быстрее разрубит ствол на дрова. Игры проводятся по праздникам в честь святых покровителей того или иного города или поселка. Все эти виды спорта, и рубка дров, и упражнения с камнями, берут начало от распространенных с древности в стране басков профессий лесоруба и каменотеса. Ну а такое состязание, как метание лома, придумали баские шахтеры. Эти соревнования проводятся за городом, поскольку участникам требуется много места. Есть различные способы метать лом. Самый сложный – это заставить его вращаться во время полета. Победителем объявляется, разумеется, тот, кто метнет лом дальше всех. На участников всех этих соревнований зрители баски делают денежные ставки. Это тоже старая традиция. Баским изобретением являются и пробежки по улицам городов на перегонки с быками. Полноценным спортом их, конечно, назвать нельзя. Правил здесь никаких нет, и победители не определяются. Есть только пострадавшие, тех, кого сбивают с ног бегущие животные. Самая известная подобная пробежка проходит ежегодно летом в городе Памплона во время праздника святого Фермина. По официальной легенде, именно она вдохновила Хемингуэя на написание романа «Фиеста». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, и главные его темы будут следующие. Прежде всего, мы поговорим об итогах выборов в Верховную Раду на Украине. Продолжается подсчет голосов. Пока еще данные, все окончательные данные из восточных и южных регионов страны не поступили. О ситуации на эту минуту, на это время мы и поговорим. Другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава государства согласен возглавить список партий на предстоящих думских
выборах. Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно же в авторитарном.
Мы бросаем власти вызов, в отличие от многих политических руководителей.
У граждан был широкий выбор между кандидатами от 20 политических партий и блоков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».